Глава десятая. Третья попытка.
Лошадей я гнал вперед без жалости, но с толком. Когда замечал, что лошадь выдыхается, тратил пару минут на то, чтобы переложить на нее сумки с трофеями из бара с запасной лошади, и пересаживался на нее, рассудив, что сумки весят килограмм 30, а я за 80. Какой-никакой отдых для животного. Главный вопрос у меня был, в какой именно части XIX века отыгрывается мой сценарий. Если это ближе к концу XIX века, то можно скакать без опасений по поводу индейцев. Их уже практически везде оттеснили в резервации, и войн с ними практически уже нет. В этом случае главное не заехать в резервацию. Они такие имеют основания не любить белых. А вот если тут середина XIX века, и я наткнусь на индейцев, то скальп с меня могут снять за милую душу. Как разумный человек, пока не выясню этот вопрос, буду исходить из худшего предположения, что прерии полны краснокожих, охотящихся за скальпами. Еще один вопрос застал меня врасплох, когда я отдалился от городка километров на 5. А как, собственно, я потом найду его, если не знаю его название? Расспрашивать людей, не знаете ли вы, как называется город, где салун называется Ньюпорт? Так вряд ли это уникальное название. Или еще более глупый вопрос, не знаете ли вы город, где живет девушка по имени Анжелика? Вопрос решил следующим образом. Буду двигаться вслед за солнцем от города, пока не наткнусь на какой-нибудь ориентир. К нему и привяжусь, чтобы потом было легко, проделав обратный путь, найти город. Сумерки застали меня все еще в центре бесконечной прерии. При всем желании как можно дальше удалиться от городка, в котором меня так неласково взяли в оборот, ночью передвигаться опасно. Лошадь и днем может сломать ногу, наступив в какую-нибудь нору суслика. А ночью шансы на подобный несчастный случай резко увеличиваются. А катиться кубарем с весящей полтонны лошадью по земле однозначно не та вещь, которая будет полезна для моего здоровья. На ночлег я расположился по всем правилам безопасности, вычитанным из вестернов. Сначала разжег небольшой костерок, чтобы попить кофе и разогреть на небольшой сковороде кусок сушеного мяса, найденного в тюках, чтобы сделать его чуть более съедобным. А затем, потушив костер, провел лошадей в поводу еще с километр, чтобы меня нельзя было найти на том месте, где случайный наблюдатель мог заметить огонь моего костра. На ночлег расположился в небольшой ложбинке, стреножив лошадей, чтобы они могли пастись до утра. Залез в интерфейс, обнаружил, что все функции помимо будильника заблокированы. Ну что же, именно он мне и нужен, поставил его на 6 утра. Ночь прошла спокойно, проснулся я со своими волосами на месте, и лошадей никто не угнал. Уже удачное начало дня, подумал я, почесывая свой немытый скальп. Быстро разогрев остатки мяса, перекусил, потушил костер и двинулся снова за солнцем. Через 2 часа, наконец, нашел подходящий ориентир, чтобы отыскать потом мой городишко. Прямо в прерии возвышались огромные причудливые скалы, заметные с десятка километров. Внимательно изучил их вид, даже зарисовал на клочке бумаги, обратив внимание, как они соотносятся с направлением в сторону покинутого мной города. Затем воспользовался возможностью прокатиться несколько километров по каменистому плато у их подножия, после которого резко поменял направление, надеясь, что эти километры позволили мне сбить погоню со следа. Все время, что я скакал, я учился быстро выхватывать револьвер из кобуры и наводить его на цель. Стрелять не рисковал. Если за мной идет погоня, вряд ли будет хорошей идеей подавать им сигнал, где я. Да и опасался, что лошадь испугается звука выстрела и сбросит меня на землю. Всадник из меня еще однозначно знатным не был, Учился также разряжать и заряжать револьвер в седле. Дело это для меня новое, а в случае серьезной перестрелки учиться этому будет поздно. Нужна будет скорость и уверенность. К вечеру второго дня я, наконец, увидел на горизонте какой-то новый городишко. По виду раза в два больше того, где меня так страстно хотели убить. Но все равно, по меркам 21 века, сельпо сельпом. Чтобы добраться к городу, пришлось притормозить на 10 минут. Я подоспел очень неудачно, как раз в тот момент, когда мимо городка прогоняли огромное стадо коров. На несколько тысяч голов, не меньше. Видимо, по этому пути коров водили часто, поскольку трава там была вытоптана, и стадо поднялось жуткое облако пыли. Чтобы не окунаться в эту пылищу, я благоразумно предпочел переждать в паре сотен метров, пока шестеро ковбоев справятся со своей работой. Ни коровы, ни ковбои не спешили, поэтому дело затянулось. Улицы были не так пустынны, как в моем первом городке. По дороге к местному салону я встретил аж четверых человек, каждый из которых внимательнейшим образом рассмотрел и меня, и лошадей. Очень надеюсь, что бармен, у которого я украл этих лошадей, сам их не украл где-нибудь в здешних местах. А то у меня могут быть серьезные проблемы. На каждой лошади стояло тавро. Один в один, как в наших городах, на каждой машине есть номер. И местным оно говорило значительно больше о лошади, чем в нашем веке о машине. По номеру же не определить, на каком заводе сделали автомобиль и легально ли его приобрели. А вот по тавро тут же понятно, с какого ранчо лошадь. И лучше, чтобы владелец в случае проблем подтвердил, что скакуна он продал, а его не украли. Лошадей я поручил за 10 центов обиходить и отвезти на конюшню четвертому встреченному человеку, ошивавшемуся у салона мальчишке лет 10, оборванному, но с чистой физиономией. Услуги свои он предложил сам, видно было, что он так постоянно зарабатывает. Всего он с меня взял 20 центов, еще 10 полагались владельцу конюшни за постой. Я только убедился, что конюшня находится прямо за углом, и вернулся к салону. Уроки предыдущего визита в похожее заведение накрепко засели в моей голове. Спиной я никому больше стоять был не готов и собирался постоянно держать свой револьвер в поле зрения. Салон, к моему удивлению, был почти заполнен. За 7 столами из 9 сидели либо одинокие посетители, либо компании. Всего я насчитал 15 человек, сразу же постаравшись особенно выделить тех, кто может представлять опасность. Впрочем, особого толку с этого не вышло. Все, как и я, были со стволами на бедре, хотя 2 револьвера, как у меня, было только у 4. Их я и решил считать особо опасными. Помнил по книжкам, что так любили ходить ганфайтеры, люди, обожавшие перестрелки. Особое внимание уделил бармену. Все же к этому племени я теперь относился настороженно. Тот был такой же пузатый, как и прежний, но ростом пониже, и лицо круглое, славянское. Обратился он ко мне с радушием. Английский был с сильным польским акцентом, его трудно не узнать. Но для меня было важно, что никакого узнавания моей персоны на его лице не промелькнуло. И то, слава богу. Кроме виски заказал бобы с мясом, единственное блюдо в меню. Впрочем, я и не привередничал. Сел за столик, максимально удаленный от входа, чтобы никто не топтался за моей спиной. По ухмылке на лице парня за соседним столом понял, что мой маневр он оценил. Впрочем, никакой попытки завязать разговор он не предпринял. Я тоже ни к кому не лез. Во-первых, передо мной стояла тарелка с нормальной жратвой, а не те ужасы, что я сооружал из сухого места и горячей сковородки в прерии. Во-вторых, в местных делах я не ориентировался и не хотелось вызывать подозрения полной неосведомленностью. Наевшись, я весь обратился вслух, делая вид, что потихоньку цежу виски из стакана. Но прикладывался только губами. После дня пути верхом стоит мне выпить, и меня развезет от усталости в хлам. Хватит уже глупых ошибок. У меня сейчас третий, последний шанс получить достойную профессию в Верте. За следующие 2 часа я много узнал об игре в карты, способах выявления шулера, новейших методах лечения коров от запора и, наконец, определил, в какой части 19 века обретаюсь. За одним из столов в центре шел горячий спор, стоит ли освобождать негров в Южных Штатах. Значит, однозначно, это примерно 50-е, самое начало 60-х. Раз гражданская война еще не началась, а эту тему уже обсуждают, да еще так оживленно. Закончился спор вовсе не академическим образом. Одному из спорщиков дали бутылкой по голове, отобрали оружие, когда он вырубился, повалили на стол и стали делать ставки на то, когда он очнется. Через 5 минут, когда он, застонав, пришел в себя, 2 схватили его тут же за руки, а 3 начал бить в живот, приговаривая: «Вот тебе, сволочь!» Причем все 3 были, как и схвачены ими, с 2 револьверами на бедрах. Тут уже я решил вмешаться. Слишком живо было воспоминание, как со мной недавно обошлись похожим образом. Обманом лишив оружия, а потом убили. Встал со скучающим видом, направился спокойным шагом, как будто бы к выходу, а, проходя мимо этой компании, резко развернулся и огрел ребром ладони по загривку того, кто лупил схваченного ковбоя. Коренастый мужик осел на пол мешком картошки без единого звука, а я тут же, перешагнув его тело, атаковал его 2 напарников, державших избиваемого, пользуясь их ошеломлением от моего внезапного вмешательства. Левого ударил в солнечное сплетение, и он согнулся пополам, выблевывая свой виски, а вот правый, массивный коротышка, пришел в себя быстрее и потянулся к револьверу, бросив руку мужика, которую держал до этого. Получить пулю я не хотел, поэтому выбора он мне не оставил. Я атаковал его подлым ударом носком сапога в пах. Со стоном он присоединился на полу к левому. А избиваемый ими мужик повалился на них, не в силах устоять на ногах. Выхватив правой рукой револьвер, я спросил сидящих в зале: «У кого-нибудь есть претензии ко мне по поводу произошедшего?» Зал молчал, но по лицам видно было, что никто, похоже, никаких претензий ко мне не имеет. «Отлично», — сказал я, убирая револьвер. «Ну тогда всем счастливого времяпровождения». Спасенный мной мужик уже начал подниматься на ноги. Я ему не помогал. Не хотелось подставляться, убирая руки от револьверов. Мало ли, все же в зале есть кто-то, кому произошедшее очень не понравилось. Только он деликатно решил отмолчаться в ответ на мой вопрос. Может, он вообще предпочитает не болтать, а стрелять, если увидит удобный момент. Надо отдать должное мужику, оклемался он быстро. И, не обращая внимания на текущую с волос кровь, тут же пошел к столику, на который сложили выхваченные у него револьверы, и вернул их на место в кобуры. А потом спросил меня с видом, словно мы давние друзья.
«Пойдем уже, что ли?»
«Конечно», — ответил я, и мы покинули салон, пятясь к выходу и не оборачиваясь ни к кому спиной. Едва мы вышли, я тут же его спросил:
«Как считаешь, может, стоит переехать в другой город?»
«Да, стоит», — ответил он, болезненно щурясь. «Эти 3 скоро очухаются и захотят стрельбы. А у меня в глазах двоится. Я сейчас не стрелок».
«И тебе точно не стоит выходить одному на 3. Разве что я тебя не узнал, и ты один из самых знаменитых ганфайтеров».
«Точно нет», — ответил я, и мы поспешно прошли на конюшню. Лошадей седлали быстро и молча. Разговорились только в пути, удаляясь от города. Дитер ван Бурен, так звали спасенного мной мужика,
Он сказал называть его не Дитером, а Питером на местный манер. Я подумал, он выходец из Голландии. Но оказалось, что он приехал в Америку из Африки, колонии буров, которые все были с голландскими фамилиями, потому что именно голландцы в свое время эту колонию и основали. Его предки жили в Африке с 17 века. Худощавый, среднего роста, лицо бесхитростное, насколько можно рассмотреть под натекшей кровью. Вполне возможно, что у меня появится первый настоящий друг в этой местности. Друзья мне понадобятся, поскольку чего я не собирался делать на испытании, так это спешить. Об этом говорил когда-то и капитан из ФСБ. Да и тот факт, что на Земле пройдет всего минута, за все то время, что я тут проторчу, говорил мне обо многом, что это не только испытание на класс, но и бесценная возможность обзавестись разными полезными навыками за время жизни, эквивалентные всего одной несчастной минуте. Надо быть идиотом, чтобы этого не понять и торопливо слинять отсюда при первой возможности. Я, конечно, далеко не гений, но не идиот однозначно. Питер выразил мне признательность за помощь в салуне и спросил, чем он мне может помочь. Я сказал, что по независящим от меня обстоятельствам был срочно вынужден покинуть одну местность, и мне нужно научиться хорошо стрелять из всего, из чего только можно, чтобы потом туда вернуться и остаться в живых. Тут он вначале засомневался, скосив глаза на два мои револьвера с потертыми рукоятками. Но потом поверил, когда я сказал, что родом из России, где всегда решал все вопросы кулаками, а револьверы приобрел по приезду, но стрелять из них еще не научился. То, что кулаками я владею хорошо, он уже имел случай убедиться. Ну и тот факт, что я тоже свежий эмигрант, сыграл свою роль в доверии, что начало крепнуть между нами. Питер сказал, что с обучением стрельбе он может помочь без вопросов. И особенно он хорош в обращении с ружьем. С детства охотился на все, что съедобно в африканском буше. По револьверам знает тех, кто получше его, но учился у них старательно, так что на первых порах поможет мне набить руку. Конечно, как только придет в форму после предательского удара по голове. Я намеренно не поднимал вопрос о том, какую позицию он занимал в споре по освобождению рабов в Южных Штатах. Сдается мне, что он как раз был против, если я правильно уловил его интонацию в момент дискуссии, который прислушивался. Но понимал и то, что били его явно не поэтому. Не походили те трое мужиков на сторонников освобождения рабов? Ну, никак не походили. Были они похожи на обычных гопников, которым важен лишь предлог, чтобы освободить тебя от денег. Ну и избить, конечно, чисто для удовольствия. Питер сказал лишь, что все трое с соседнего ранчо, с которым у команды с его ранчо есть вопросы по поводу загадочно пропадающих коров. И ему стоило насторожиться, когда они пригласили его присесть за их стол. Впрочем, в случае, если бы он отказался, бить бы его, скорее всего, начали бы гораздо раньше. Тоже неплохой предлог. Не хочешь присесть за столик, значит, не уважаешь. А могли бы пристрелить прямо на месте. Одному с тремя стреляться не с руки. Заночевали мы снова в степи. Костер не разводили вообще, опасаясь погони, и дежурили по очереди. А после рассвета продолжили путь и через 3 часа оказались на ранчо, где он работал. В предгорьях скалистых гор. Что мне не особенно много сказало. В географии я был не силен. Достаточно лишь того, что было там очень красиво. Хозяин ранчо Альфред, молодой парень лет 25 с женой и 3 детьми и члены команды Питера, воспылали ко мне симпатии, узнав, что я помог ему выпутаться из проблем с соседями. Меня щедро накормили и предложили работу — охранять коров, клеймить коров, перегонять коров.
Я сказал хозяину, что в деньгах не стеснен и в работе на первых порах не нуждаюсь. Мне бы найти спокойное место, чтобы посвятить все время овладению искусством стрельбы. В деньгах я действительно не нуждался. Сумма, что я награбил в баре, хватило бы, чтобы скромно прожить тут месяцев 5. И эта сумма еще возросла, потому что ребята взяли у меня все лишние револьверы и ружья без вопросов, сказав, что продадут их в городе и отдадут мне деньги. Избавился я и от 2 лошадей из 3. Их купил сам владелец ранчо. Альфред предложил мне пожить сколько мне угодно в хижине в дальнем конце ранчо, в самой дикой местности, в которой изредка ночевали те члены команды, которые присматривали за проходами из соседних ущелий, чтобы никто не воровал коров. Члены команды и Питер пообещали, что будут снабжать меня продуктами и просто завалят патронами, покупая их в городе оптом, чтобы я мог практиковаться в стрельбе. Я был очень доволен сложившейся ситуацией и на все предложения ответил согласием. Дни в глуши потянулись размеренно, и ни одного часа я не провел зря. Питер, немного придя в себя, помог мне оборудовать мишени, неподвижные и раскачивающиеся на веревке, изображающие движущуюся мишень. Он научил меня быстро заряжать и метко стрелять из винчестера. Один парень с ранчо, Гарри, признанный местный спец по револьверам, часами учил меня быстро выхватывать револьвер и метко стрелять из него. Стрелять сразу из 2 он мне категорически запретил, пока я не научусь метко стрелять из 1. Попробовав однажды, когда его не было, все же палить сразу из 2 стволов, я убедился, что он полностью прав. Шуму и дыму было много, а процент попаданий стремился к 0. Взамен за науку я учил его карате. На эти уроки, прознав о них, стали подтягиваться и остальные ребята. Учились все очень старательно. Спустя 2 месяца постоянных тренировок я с гордостью услышал, что команду нашего раньше стали просто панически бояться в увеселительных заведениях всех соседних городов. Карате они усвоили крепко, и так всех конкретно лупили, что больше к ним никто не приставал. Не то чтобы местные не умели драться, но здесь предпочитали бокс, и к ударам ногами были просто не готовы. Всего-то стоило обучить парней нескольким трюкам с ударами по коленям и голеностопу и нескольким подсечкам, и они стали грозой местных салунов. Подвыпив, рвущиеся в драку, размахивающие кулаками дебоширы и так не твердо стоят на ногах. Так что все приемы успешно срабатывали. Вскоре к тренировкам с мишенями я добавил охоту на все живое, что поселилось в окрестностях в радиусе 15 километров. Кроме, естественно, коров. Стрелял, прогуливаясь пешком, стрелял с лошади на скаку, стрелял из засады, стрелял по взлетавшим птицам. Только это и позволяет получить практический опыт стрельбы, близкий к тому, что нужен для успеха в перестрелках, уверил меня Гарри. И я не стеснялся, помня, что вся живность виртуальная. Еще спустя 4 месяца и Питер, и Гарри сказали, что учить меня им больше нечему. И из ружья, и из 2 револьверов я теперь стреляю не хуже обоих. Как я и рассчитывал, сказалось и мое спортивное прошлое, и усвоенные заряды, превратившие меня в исключительный образец человеческой породы. Пришло время возвращаться в город, принявший меня так негостеприимно, и наводить там шороху. Но перед этим нужно было сделать еще одну очень неприятную вещь. Я обратился к Питеру с просьбой, услышав которую, он аж побледнел.